Добрый день, уважаемые слушатели! Совершенно естественным видится абсолютный интерес всего медиасообщества к состоявшимся в воскресенье 18 марта президентским выборам. Сначала немного цифр. Итоги от Евгения Альбац, главного редактора журнала New Times.
18 марта 56,1 миллион человек, это 76,7% от проголосовавших, и 52,4% от всех тех, кто имел право голосовать, а их у нас 107 миллионов, отдали свой голос за старого нового президента Владимира Владимировича Путина. За Собчак проголосовало 1,2 миллиона человек, за Явлинского 760 тысяч. Итого меньше 2 миллионов отдали голоса тем, кто декларировал приверженность европейским ценностям.
Что дальше и каким будет Путин 2018? Главные вопросы, которые обсуждают аналитики, публицисты, политологи и журналисты. Политик Владимир Рыжков считает, что Путин стал заложником своего окружения.
Путин победил, получил гигантский мандат. То есть это, в принципе, карт-бланш. Это полная свобода рук. Делай, что хочешь. У тебя абсолютная поддержка. Ты получил больше половины числа избирателей страны. Но это первая победа, издержки от которой больше, чем от другого результата, от поражения. Дело в том, что Путин сейчас всех победил, опять всех переиграл. Что это будет означать? Это означает, что он один против всех тех проблем, которые сейчас есть в стране. Они чудовищные. Это гигантское социальное расслоение, рост бедности, полное отсутствие развития экономики, гигантское количество олигархических коррупционных групп, которые пилят страну, конфронтация с Западом, изоляция. Отсутствие инвестиций, падение их на 80%. Теперь все эти ребята, на которых он опирается, чекисты, силовики, военные, вот эти все госолигархи, люди, которые расхищают страну, они ему скажут, ну вот видишь, народ-то дал мандат вот на нас, народ-то одобрил то, что мы делаем, а не эти паршивые либералы, которые нас критикуют. То есть он теперь заложник этой победы.
Александр Баунов, главный редактор сайта Carnegie.ru, находит, что Путин умело балансирует между различными группами влияния.
Главная претензия к Путину всех сторон состоит в том, что он ни одному лагерю не дает победить. Ясно, что внутри правящей бюрократии, политической и хозяйственной, есть группы, есть лагеря, есть раздражение. Но сколько можно терпеть этого Медведева? Сколько можно терпеть эту Набиуллину? Или с другой стороны, а сколько можно терпеть Сечина, который одни убытки приносит? Сколько можно поддаваться давлению военно-промышленного лобби? Победу одному из лагерей, то ты от этого лагеря будешь зависеть. Все. У тебя нет противовеса. Он никогда за все свое время в предыдущих сеансах игры никогда не давал окончательной победы одному из лагерей.
Одним из своеобразных итогов президентских выборов, пишут СМИ, может стать решение судьбы политзаключенных, чей список на встрече вновь избранного президента Владимира Путина с кандидатами, уступившими ему на выборах, который состоялся буквально на следующий день. Ксения Собчак передала Путину список людей, которых считает политзаключенными. В списке значится и фамилия брата Алексея Навального Олега. Не исключено, что Путин действительно примет какие-то решения по этому поводу, сказала журналистам Ева Меркачева, зампред общественной наблюдательной комиссии Москвы.
Может быть, это смягчит сердце нынешнего главы, нового старого главы, и он все-таки этих людей отпустит. Я знакома с уголовными делами примерно половина из них. Считаю, что это действительно в основном политические дела, и можно было бы этих людей отпустить.
Брата Алексея Навального в день выборов перевели в штрафной изолятор. Навальный на своем YouTube-канале сказал, что брат каждый раз подвергается подобным дополнительным репрессиям, когда фонд борьбы с коррупцией делает что-то, что не нравится властям.
Последние несколько дней, непосредственно перед днем голосования, ему просто бесконечно выносили какие-то взыскания, выговоры. Они же просто люди такие. Им нравится издеваться над другими людьми. Безусловно, они многократно могли уже убедиться, что несмотря на то, что, конечно, это всегда очень ситуация тяжелая для меня, естественно, тяжелая ситуация для него, он сидит в этом ШИЗО, но это на мою деятельность не влияет. Но поскольку люди, сидящие в Кремле, они просто любят покуражиться и показать свою власть, им вот важно хотя бы таким образом самоутвердиться.
Сразу после выборов на политическом поле начались, или вернее продолжились, переговоры, встречи, обсуждения планов среди демократического крыла не выигравших кандидатов и их союзников, о чем заинтересованно говорит пресса. Прежде всего, внимание СМИ привлекли переговоры или ссоры, как квалифицируют эту встречу журналисты, Ксении Собчак с Алексеем Навальным. Комментирует ее политолог и советник в команде Ксении Собчак Станислав Белковский.
Ну, Алексей Анатольевич очень ясно дал понять вообще в ходе всей предвыборной кампании, что его концепция проста и неизменна. Единственным оппозиционером должен быть он. Ни с Ксенией Собчак, ни с другими оппозиционными политиками Алексей Анатольевич Навальный в коалиции вступать не будет, это совершенно очевидно. Ему вообще не нужны политические партнеры, ему нужны помощники и слуги, но не партнеры. Выглядело, что это было бессмысленно априори. Было ясно, что Алексей Анатольевич откажет, причем в оскорбительной форме. Я тоже предупреждал об этом моего кандидата в президенты. Ну, так и случилось.
Параллельно два известных политика, Дмитрий Гудков и Ксения Собчак, объявили о создании новой партии или партийного проекта. Об этом участник переговоров политик Дмитрий Гудков.
Мы действительно с Ксенией решили объединить наши ресурсы для того, чтобы создать партию, которая бы стала бы социальным лифтом для многих людей в разных регионах, особенно для молодых людей. Мы планируем, поскольку очевидно, что никто нам не даст зарегистрировать партию новую, и создаем ее на базе гражданской инициативы, которую возглавляет Андрей Нечаев. Я прекрасно понимаю, что очень сложно вообще всю оппозицию объединить, и, наверное, даже и не надо объединять в рамках одной партии, но можно участвовать в совместных политических проектах.
И снова комментарий Станислава Белковского.
Ксения Собчак, Дмитрий Гудков и вообще, возможно, еще несколько оппозиционных политиков будут строить эту партию на базе гражданской инициативы, основанной Андреем Нечаевым. Алексей Анатольевич останется так или иначе в стороне от этих процессов, поскольку его твердое убеждение, как я уже сказал, что главным и единственным оппозиционером должен быть он. Поэтому это будут параллельно происходящие процессы, в которых Навальный будет мочить всех оппозиционеров гораздо более яростно, чем Кремль.
В Государственной Думе 21 марта состоялось закрытое заседание комиссии по вопросам депутатской этики, сообщает ее собственный сайт. На заседании рассматривали обвинения в адрес депутата от ЛДПР, главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого. Публика на заседание допущена не была, оно прошло в закрытом режиме. Несколько средств массовой информации заявили о том, что отзывают своих журналистов из Госдумы. Среди них РБК, РТВА, телеканал «Дождь». От личного общения со Слуцким отказались газеты «Ведомости» и «Коммерсант». Эту позицию поддерживает и «Эхо Москвы». Главный редактор телеканала «РТВА» Алексей Пивовар сказал, что освещение работы Госдумы будет сведено до минимума.
Мы решили присоединиться к коллегам, которые агитируют Государственную Думу из несогласия с тем, что фактически Государственная Дума узаконила сексуальное домогательство на вчерашнем заседании комиссии по этике. У нас нет постоянного думского пула или постоянно работающих в Думе журналистов. Теперь мы этого делать не будем. И будем освещать происходящее в Государственной Думе только в тех случаях, когда мы будем считать это исключительно важными
событиями. Есть и другие варианты. Так, московский комсомолец увеличит количество корреспондентов, освещающих работу Государственной Думы, сообщил главный редактор издания, а также глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев. По его словам, Нижняя палата парламента – это один из интереснейших источников получения информации. Решение ряда СМИ не освещать работу Госдумы – это их право, заявил спикер Нижней палаты Вячеслав Володин. По его словам, этим журналистам автоматически аннулируют постоянный пропуск в Нижнюю палату. Ситуация вокруг Леонида Слуцкого – это политическая провокация со стороны Запада, уверен заместитель председателя комитета по информационной политике Владимир Крупенников.
Лично я считаю это полным бредом и спровоцированной акцией, которая началась из-за рубежа, и, видно, кому-то очень захотелось пойти по такому же пути, как в Америке. Я не следователь, чтобы утверждать, кто виновен. Почему именно сейчас, почему именно под выборы через 5 лет они вдруг вспомнили?
И, наконец, реплика Антона Ореха.
Решение комиссии меня не удивило вообще. У нее богатая родословная. В свое время эта комиссия, пускай в другом составе, не смогла узнать Жириновского, когда Владимир Вольфович в нетрезвом виде в Багдаде ругался матом на Джорджа Буша. Так что Слуцкий мог быть спокоен, и нарушений поведенческих норм не было. Просто у них в Думе такие нормы. Они для того и стали депутатами, чтобы вести себя как в борделе, но при этом считаться порядочными людьми. У меня были слабые надежды на то, что в Думе заседают не только похотливые, сальные, пузатые, гадкие самцы, но и женщины. Я понимаю, что для многих из этих дам приставания мужчин давно стали теорией, а к некоторым из них приставать можно только в диких кошмарах, но все-таки. Однако эти так называемые женщины поняли, что классовое важнее полового, что они в первую очередь депутаты и только потом уже матери и жены.
На этом я прощаюсь с вами, друзья. Всего вам доброго. Сегодняшний дайджест подготовила Марина Чернова специально для радиостанции SBS. 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 SBS Radio.